Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции, обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие наши слушатели радио «Радонеж». Я напомню, что в эфире цикл передач под названием «Семейная гостиная». Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Наша передача подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива 2015». И сегодня мы будем говорить о школьном образовании. Мы уже встречались с представителями православных школ. Многих наших радиослушателей учатся дети в обычных светских школах. И мы хотели бы вообще поговорить, какие есть альтернативы. Как можно построить школьное образование своего ребенка так, чтобы было ему действительно интересно, чтобы подходило именно для вашего ребенка. И какие есть варианты. И сегодняшние наши гости – это Рустам Иванович Курбатов, директор лицея «Ковчег», и Мария Курбатова, дочь Рустама и выпускница лицея. Здравствуйте, Рустам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте.
Давайте начнем сначала, да? Немножко про ваш лицей, когда он был образован, как давно и почему?
Ну да, спасибо. Лицей был образован в те сложные, лихие 90-е годы, когда казалось, что все возможно, и действительно можно было создавать новые школы. Это было прекрасное время, это время было педагогических и общих надежд в обществе, и действительно в воздухе чувствовался вот этот дух свободы. И поэтому многие люди, конечно, тогда пытались сделать что-то другое, интересное для детей. Но мы были в числе этих людей. К этому времени подрастали свои дети. И вот очень хотелось сделать другую школу. Это было в 92-м году.
То есть школа первоначально замысливалась для своих детей?
Знаете, Светлана, из вот многих частных школ, которые сейчас сохранились, а сохранились не все, большинство школ как раз это именно те, которые были сделаны для своих детей. Коммерческие проекты, чисто коммерческие проекты, это другое. Это не всегда так интересно. А вот школы для собственного ребенка, они, как правило, небольшие, маленькие, камерные, они с собственным лицом, они действительно интересные и живые.
Почему вы не захотели отдать своего ребенка в обычную школу, которая вот по соседству с домом?
Ну да, конечно же. Понимаете, я вот в школе я был очень успешным учеником. Это такая темная страница биографии. Вот закончил ее золотой медалью. Но потом я пошел после 5-го курса университета, исторического факультета, преподавать историю в школе. Это были те же, это был конец 80-х. И вот как раз, мне кажется, интересен вот именно, так скажем, другой, второй взгляд на школу. Потому что все мы абсолютно, вот наши слушатели, абсолютно все имеют один взгляд на школу, одну точку зрения, потому что все когда-то были в этой школе. Но посмотреть бы на нее со стороны, и тогда я уверен, что у многих отношение бы к ней поменялось. И вот когда я вернулся в свою, так сказать, обычную школу, уже вот с другой позиции, посмотрев на это, я понял, что что-то там не то, что-то не ладится. Не будем сильно ругать и критиковать ее, но если в одной строчке, то вот в школе нет смысла. И вот этого нет смысла ни для кого. То есть и дети непонятно что делают, и не хотят делать, и не видят в этом никакого значения. И, собственно говоря, скажем, взрослые тоже. И поэтому, конечно, 10 лет вот без смысла и значения – это грустно.
Даже 11.
Тогда было еще 10, а сейчас 11, да.
Ну, как-то горько осознавать в том, что нет смысла и значения, да? Конечно, есть и какие-то хорошие школы, и продвинутые школы. Конечно, кто-то видит из детей смысл и в обычной школе, да? Но в чем тогда этот смысл и в чем это значение?
Угу. Ну, понимаете, конечно, кто-то видит, а кто-то просто не хочет на это смотреть. Вообще школа в каком-то смысле, она такое слепое пятно вот в нашем обществе, потому что дети не сильно высказываются, а взрослые предпочитают об этом не очень думать, и более того, все привыкли к школе. То есть это очень консервативный и очень неизменный институт. На протяжении десятилетий, может быть, столетий она не меняется. А в чем это значение? Да, ну, очень просто. Вот, понимаете, взрослый человек, когда выходит на работу, он что-то делает, и потом он видит результат своего труда. То есть он понимает, что это кому-то нужно. Вот, к сожалению, вот в обычной школе этого нет. Дети делают упражнения, дети читают параграфы, отвечают у доски. Но это вот некая, так сказать, учеба без смысла. Это некий вот такой механизм. И вот это грустно.
Ну, в обычной школе смыслом для всех являются отметки, да? Выучил параграф по географии, получил 5. Написал контрольную работу, получил 5. Весь семестр или всю четверть старался, вот тебе там 5 в году, да? И в этом весь смысл – получить хорошую отметку. А для чего применить и учеба ради учебы, вот этого сейчас нет.
Нет, конечно, вы абсолютно правы, да, когда другого никакого значения нет, то остается оценка. Но ведь эти 10 или 11 лет – это действительно очень хорошие годы жизни человека. Может быть, это самый такой вот открытый, какой-то восприимчивый период в жизни. Потому что взрослые люди – это понятно. Они уже заняты бытом, они покрылись такой как бы корочкой жизни. А вот подростки, юноши, девушки – это тот самый возраст, когда все возможно. Они действительно открыты и готовы. И вот очень хотелось бы, чтобы этот период был действительно наполнен чем-то хорошим и полезным.
А как это сделать?
Как это сделать? Ну, да, на мой взгляд, конечно же, вот надо просто к школе отнестись как-то, так сказать, как-то по-другому. Отказаться от тех вот стереотипов и привычек, которые у нас есть. Я бы сказал в нескольких направлениях. Первое направление. Нам привычна школа, где дети сидят за партой, парты стоят в ряд, все смотрят на доску, списывают, отвечают доске. И, собственно, кажется, что больше других вариантов никаких нет. Даже когда нам показывают какие-то хорошие школы по телевизору, то, собственно говоря, это и есть то же самое. Все сидят в ряд, выходят к доске, отвечают. Но это, согласитесь, что это что-то не то. Это немножко средневековая модель. Это было оправдано когда-то там в Сорбоне в 15-16 веке слушать, повторять и так далее, да? То есть, когда мы говорим о современных школах, ну, в первую очередь, европейских школах, это по-другому организованный урок. Это урок, где дети активны, где дети могут разговаривать друг с другом, где дети могут работать вместе, задавать вопросы, а не просто сидеть и слушать. Вот что, сказать, очень важно. Потому что для ребенка, для подростка, там, для юноши, девушки, вот сидеть 40 минут и слушать – это пытка. Это невозможно, это не физиологично.
Ну, наверное, сложно говорить об общении в классе, об общении с детьми, когда в классе 30 человек, да? Если все 30 детей, там, да даже 20 детей начнут разговаривать одновременно, да, переходя с темы учебы уже на темы другие, то тема пройдена не будет, которая сегодня в классе должна быть пройдена.
Смотрите, наполняемость класса – это очень серьезная проблема. У нас сейчас У нас это в России 25 человек по норме. Вот это очень странно, что на Западе, в богатых европейских странах, это те же 25 человек. Как будто нету у богатых государств средств для того, чтобы сделать маленькие классы. Конечно же, наполняемость – это проблема. Но если мы просто делим класс пополам и делаем вместо 25, там, 10, 12, 15, школа остается такой же. Ничего не меняется, если, в принципе, по-другому не организовывать все. Итак, наполняемость класса – это проблема, но не единственная проблема. Когда вы говорите о том, что там все будут говорить о своем, это, конечно же, не так. Мы понимаем, что мы хороший, настоящий урок – это такое пространство, где дети иногда по два человека в парах, иногда по три человека, четыре человека в группах обсуждают некоторую проблему, готовят ответы, решают задачу. Они работают над поставленной задачей, но это работа. Вот хочется очень видеть школу, где дети не скучают, потому что на самом деле самое тяжелое в школе – это не работа. От работы в школе еще никто не уставал. Устают от сидения, слушания, безделия, от полу такого сонливого состояния, мне так кажется.
Ну, скорее, да. Mm-hmm. Не помню, чтобы в школе вообще было когда-то скучно. Mm-hmm. У нас был очень просто задорный класс, который был очень дружный, и мы при любой возможности всегда работали в группах. Так что, действительно, в школе не было скучно. И не спали мы на уроках.
Ну, наверное, есть какие-то дисциплины, которые сложно преподавать там сильно весело. Или же какие-то темы. Или любую тему и дисциплину можно давать интересные.
Знаете, ведь дело не веселье. Дело не веселье, дело в том, что в активности. Ну, например, приведите пример самой скучной дисциплины.
У меня сейчас у ребенка в 4 классе, да, один из классов проходит светскую этику.
Ну, я воздержусь по этому поводу. Давайте поговорим о русском языке.
Давайте. Да.
Итак.
Я училась читать по карточкам, по слогам, и для меня это было весело. В дальнейшем папа меня учил читать по картам. Я должна была города находить, складывать слова какие-то. То есть...
Маша не хотела учиться читать вовремя.
Это был мой нелюбимый предмет, и то папа смог мне его
перевести. А правила русского языка, да.
По поводу русского языка. Казалось бы, что вот это самый тяжелый школьный предмет, согласитесь. Во-первых, он съедает больше всего времени, а во-вторых, он редко вызывает какие-то, да простят нас учителя русского, приятные ассоциации. Но вопрос тот же, вопрос смысла, значения и вопрос активности. Поэтому мы стараемся, по крайней мере, чтобы большая часть уроков русского языка у нас была уроками не изучения, так сказать, правил, а дети пишут так называемые тексты на свободные темы. Это очень важно, это принципиально важно. Для меня однажды вот был, знаете, шок, который, в общем-то, ну, повернул мое понимание преподавания русского языка. То, что я говорю сейчас, это во многом это вот методика Селестена Френе, есть такие французские школы, и вот однажды учителя из этих школ приехали сюда к нам в гости, и вот учительница спрашивает одного нашего ребенка, девочка лет 12, она говорит, вот скажи, Катя там или Оля, вот ты когда-нибудь в школе писала что-либо, какой-то текст от себя? Девочка не поняла вопроса. И вот это действительно проблема, что на протяжении многих лет в школе ребенок не пишет ничего от себя или про себя. Он пишет изложения, он пишет пересказы, он пишет сочинения, он пишет упражнения, разумеется. Но он не пишет то, что вызывает какие-то чувства. Например, он не принято у нас писать письмо ученикам другого класса, не принято писать в начальной школе тексты на свободную тему. У нас это есть. И поэтому, конечно же, дети после этого меняются. Они понимают, что эта работа, она настоящая, она вот, она правильная, ее в руках можно подержать.
А как же орфографические?
Как же орфографические? Ну, это правила. Уже, да, методический вопрос. Я не знаю, будет ли он интересен всем нашим слушателям. Ну, во-первых, наполовину орфография отрабатывается на этих текстах. Потому что, когда ученик пишет в неделю один или два текста на свободную тему, потом мы все эти тексты печатаем на компьютере, то печатаем на компьютере, то, видя все, что написано и напечатано, ученик правит эти все опечатки, ошибки, это уже навык. Но кроме этого есть, конечно, специальные упражнения. Вопрос, разумеется, не решается, так сказать, очень просто. Вот, но тем не менее, работа имеет смысл. Вот, и это работа, это не просто сидение.
Орфографию, как я сейчас помню, мы учили по карточкам. У нас еще была система трех уровней. То есть мы должны были делать карточки определенного уровня, чтобы перейти на следующий. И главное то, что все вот эти рассказы, какие-то сочинения на личные темы, что нас все, ну, всегда бодрило, что это все печаталось в журнале, в который каждый год издавался, и все, конечно, пытались попасть туда.
Да, да. Мне кажется, вот это очень важно, то, что любая работа действительно должна чем-то закончиться. И поэтому мы так и стараемся делать. Мы стараемся по любому предмету, будь то по устному или по письменному, заканчивается тема. Тема – это примерно 10 уроков. И в конце темы ученики некого класса, например, 6 класса, вот сегодня мы это делали, они идут в другой класс, допустим, во второй, и рассказывают то, что они сделали, чему они научились. И вот это действительно переворачивает. Это действительно придает смысл и значение нашей работе. Я учусь не потому, что, вот как вы сказали, не потому, что мне надо получить хорошую оценку, не потому, что там учительница или папа, мама, а потому, что я что-то сделал, я чему-то научился, и я это расскажу. Я не видел ни одного, ни троечника, ни двоечника, разумеется, отличника, тоже не видел такого, кто отказался бы от этой работы. Все хотят быть полезными, все хотят быть взрослыми, все хотят быть значимыми.
Ну да, вы сейчас озвучили основную, наверное, проблему. У меня один из моих детей, сын, учится сейчас в 6 классе. Угу. У него еще нет возраста такой целеустремленности, чтобы он хотел получить специальность, поступить в вуз выбранный, да? У него этого еще нет. У него уже нет прилежности первоклассника, когда он хотел учиться, ему нравилось там что-то писать в тетрадке, он хотел это делать, да? У него уже частично потеряна мотивация, да, и у него нет интереса, потому что он в данный момент не понимает, зачем он делает. Он делает это только для мамы.
Вы абсолютно правы. То есть это действительно провальный возраст. Я вас поздравляю, вы только еще на пороге его. Еще впереди 7, 8, 9. Немножко лучше в 9 будет. То есть вот смотрите, дети в начальной школе, они готовы на все. Они готовы за улыбку учительницы любимой сделать все, что угодно. Им интересно все, они согласны на все. Они выполняют любую работу, они все понимают. Они иногда даже делают домашние задания. 10-11 класс. Да, мы видим серьезных, целеустремленных, запрограммированных уже подростков, запрограммированных на единый экзамен. Их уже не отвлекая всякой ерундой, вот мы готовимся к экзамену. Ну, конечно же, это не то, что надо, но тем не менее. И вот этот вот промежуток, краткий, на лет 5-6, где-то 6-й, 7-й, 8-й, это провал. Это провал, потому что детей уже не купишь вот этими детскими увещеваниями, что надо хорошо учиться, а с другой стороны пустота, никакого смысла нет. Как оно там было это?
Вот у меня как раз все случилось немножечко по-другому. Угу. Наверное, из-за того, что все-таки в начальной школе и в средней как-то еще желание было и целеустремленность поучиться.
Да, да, да.
Я отрывалась, конечно, в последних классах. Mm-hmm. А также всегда был интерес, потому что в том же, на иностранных языках, предметах, мы устраивали концерты какие-то зачетные. То есть у нас всегда какая-то была такая, ну, тоже игра. Мы там то сценки ставили, то пели песенки. Какие-то вот всегда были все равно вещи, которые интересовали и заинтересовывали нас.
Ну, в целом, конечно же, средний возраст – это трудный, потому что это особенно для мальчишек, мне кажется. Девочки еще, если никто не обидится, девочки еще высиживают. Ну, потому что они физиологически просто более, так сказать, усидчивые. А мальчикам это невозможно. Сидеть вот по эти 6, 7 или 8 часов, ну, включая домашнее задание, в день, просто сидеть – это так нефизиологично, это так нехорошо для мальчишек. И когда они на протяжении нескольких лет просто понимают, что они работают вхолостую, что они не видят, что они делают. Вот это вот 6, 7, 8. И поэтому Вот, ну, мне кажется, что вот наша школа, нам удалось это сделать, и мы сильны этим, что как раз для подросткового возраста мы нашли какой-то смысл. Вот Маша говорила про английский язык. Каждая тема, это примерно где-то 2-3 недели, на английском языке заканчивается вот некий такой вот перформанс, театр или спектакль. Знаете, они снимают фильмы. Вот я сижу в кабинете директора, у меня маленький кабинет, это все-таки частная школа, это не там не 30 метров, у меня всего 12 метров кабинет директора, я там уроки, кстати, провожу. На переменке они стучат в дверь, говорят, можно, говорят, вы выйдете, мы сейчас снимем сценку. Это они снимают сценку по английскому языку. Вот она, скачь жизни. То есть это делают те самые, вот, ну, начиная с 6 класса там, до 11. Да, вот это тот самый возраст, которым вроде как ничего, так сказать, не интересно. Они снимают фильм на английском языке. Они готовы снимать это на уроках, на перемене, на улице. Сами, без учителя. Мне это нравится.
Это хорошо для тех, кто живет в крупном городе, у кого есть выбор, да, каких-то разных школ, разных направленностей. То есть можно пойти в частную школу, можно там православную школу, можно выбрать какую-то школу в своем округе, подходящую, да. Но как сложно тем, у кого в маленьких городах нет такой возможности? Что бы вы им посоветовали?
Знаете, я не могу ничего посоветовать родителям. Я надеюсь, что кто-то слушает нас и учителя. На самом деле, это не проблема родителей. Родители, что могут они сделать? Они не могут изменить школу. Они, конечно, могут прийти на родительское собрание и сказать, знаете, вот кончайте так. Вот, можно ерунда и, у вас можно на и по-другому. Да, можно и по-другому. Но я понимаю, что это революция. А на самом-то деле это призыв учителям. Учителя должны меняться. Учителя должны изменить себя, изменить школу. И это реально. Пускай даже 25 человек в классе. Все равно можно работать в парах, можно работать в группах, можно заканчивать тему маленьким представлением на английском языке, можно писать письма и так далее. Понимаете, но учитель должен захотеть. Он должен просто выдавить из себя вот этого... Вот, в худшем смысле слова, сказать, учителя, который вот добивается казарменного типа. Но почему этого, да, ну, я не знаю.
Ну, скорее должна тогда общая образовательная система поменяться. Мне вот сейчас рассказывала подруга, у нее младший брат пошел в 5 класс в этом году. И, ну, в Красногорскую школу обыкновенную. И там биологию и географию ведет зауч, который вообще ведет литературу. То есть по предметам биологии и географии у нее никаких ни знаний, ни навыков не было до этого года. И она задает достаточно много, требует тоже много, но дать она так ничего не может. И, наверное, это проблема, то, что мало кто идет работать сейчас в школе. Все-таки.
Да, да. Ну, это вот Маша сказала о другой грани этой проблемы, о том, что ну, существует кадровый дефицит. Но даже если все учителя будут на местах и все будут хорошо работать, это все равно школа от этого не изменится, мы понимаем. То есть надо просто учителю поменять себя, поменять свой взгляд, как-то по-другому к этому отнестись.
Но это должна быть какая-то... Но это должна быть какая-то образовательная методика для учителей, как это сделать. Да, не каждый конечно. Человек может сам
разумеется,
придумать.
Разумеется, но и вот в те же самые 90-е годы, о которых мы с вами говорили, вполне вот развивалось это направление, называется педагогика сотрудничества. Другое дело, что это не стало жизнью школы. Но вот те вещи, о которых мы с вами говорим, это фактически, так сказать, педагогика сотрудничества. Другое дело, ну не хватило сил. Но я хотел бы еще немного, может быть, разговор перевести в другое русло. Когда вот мы говорим об активности на уроках, о группах, или, например, о значении работы, вот, спектаклях, текстах и так далее, мне кажется, это недостаточно. Еще что-то должно быть в школе другое, для того, чтобы она была вполне современная, для того, чтобы она каким-то образом соответствовала интересам, так сказать, ребенка. Я бы сказал так, вот обычная традиционная школа, что бы мы ни говорили, это все равно место, где закладывают знания в голову ребенка, не проливая ни капли мимо. Но по-настоящему, конечно же, современная школа – это место, где развивают мыслительные способности, где развивают, извините, так сказать, мозг, да, или мозги. Но вот само получение знаний для меня очень проблематичный вопрос. Знания не имеют большой ценности сейчас. И вот мне кажется, очень важно, чтобы действительно, школа была местом, где учили бы человека самостоятельно думать, учили бы задавать вопросы, высказывать свое непонимание, не стесняться говорить об удивлении, о том, вот настоящая учеба – это выход за пределы, ну, обычного понимания, обычного взгляда. Это развитие мыслительных способностей. Вот когда нервные клеточки соединяются каким-то другим, так сказать, образом. И вот каждый урок должен был быть таким, чтобы действительно ребенок прошел этот путь от непонимания, удивления, высказывания гипотез, поиска другого. И вот тогда было бы очень славно.
Но есть ли возможность в таких школах к концу учебного года, например...
Выполнить программу. Я знаю. Я знал, Светлана, ваш вопрос, потому что на каждом родительском собрании задают именно этот. Конечно же. Понимаете, когда мы говорим о том, о другой школе, о школе, так сказать, активной, то, что мы сейчас говорили, о школе, где ребенок удивляется, где он делает конкретные дела и так далее, все родители спрашивают о результат. Но понимаете, разумеется... Если бы наша школа и подобные школы не давали бы таких трезвых, спокойных, взвешенных результатов, мы давно бы уже не существовали. И я вас уверяю, что дети сдают все экзамены и выполняют, и пишут все тесты, за исключением самых глупых. Вот поэтому ничего страшного здесь нет. Мы понимаем, что это необходимо, это некий такой ремень безопасности страховой, и мы это выполняем. Но ведь у нас... Понимаете, когда мы отдаем своего собственного ребенка, единственного или не единственного, на 10-11 лет, мы же хотим чего-то большего, не просто выполнение тестов, правда же? Мы хотим полного раскрытия и развития, а это другое что-то. Не надо бояться, потому что школьная программа сама по себе, так сказать, не так страшна. ЕГЭ не так страшен, как его... изображают. Это обычный экзамен. И поэтому, если мы действительно на протяжении вот этих 10-11 лет думаем о настоящем развитии способности человека, то выполнение каких-то формальностей на выходе, это не так трудно.
Но точно так же, наверное, приходится натаскивать на эти тесты.
Конечно, конечно. Конечно, я бы мог привести примеры, но это для омрачения только эфира. Вот, что спрашивают там по русскому языку, да, или по другим предметам. Это, конечно, совершенно... Это никуда. Это не имеет никакого отношения к образованию. Но, понимаете, вот с этим я спорить не готов. То есть, если есть такие рамочные условия, сказать, да, мы будем в них жить. Мы будем готовить детей с самым нелепым текстом, извините, тестом. Потому что это способ выживания. Но мы будем готовить... Несколько месяцев, полгода, ну, извините, ну, не 10 лет сейчас, да? Есть некие другие задачи, которые будут поважнее, чем тесты.
А много ли среди ваших выпускников педагогов?
Да, у нас сейчас историю преподает девушка, ну, теперь она, так сказать, женщина молодая, да, Соня Шарогорова, которая у нас училась.
На год меня старше.
Да, да, и она сейчас преподает историю. Но в целом, наверное, не так много. Да и у нас вообще школа не очень большая. Если в год там 10-15 выпускников, то я не могу сказать, что все они возвращаются в школу.
Ну. И, ну, добавлю к тому, что насчет тестов, ЕГЭ, и тут даже лицей немного обошел систему. Не знаю, как сейчас, но когда я выпускалась, у нас были отдельные предметы, то есть там русский, математика, и были отдельные часы, когда именно подготовка, да, к ЕГЭ. То есть на обычных уроках мы проходили стандартную программу интересную, которая нас заинтересовала.
Стандартную лицейскую программу.
Ну да, стандартную лицейскую. А потом были дополнительные часы, когда нас именно натаскивали на тесты. Да. Не знаю, сейчас так,
да, есть. Да, и сейчас тоже. Это неизбежная мера, ну, пускай это будет так.
Также мы еще делились на страты, где мы выбирали предмет по...
По уровню, да.
Да, по уровню, ну, по какому-то своему же интересу. То есть, либо это даже, ну, могла быть просто стандартная школьная программа, чтобы вот как раз в конце года мы могли сдать, либо это как раз какая-то...
Более высокий уровень.
Более высокий, да. Как бы сильный уровень, где побольше и часов было предмета.
Да.
И...
Вот эта проблема, совершенно верно, это хорошая тема, Маша, да. проблема нашей школы, потому что у нас учатся очень разные дети. У нас учатся дети, которые призеры всяческих там районных, областных математических олимпиад, и дети, которые нуждаются в особых условиях. И все они вот собрались по паре в лицее «Ковчег». И поэтому вот у нас такая задача, как, вот, с одной стороны, помогать тем, кто приходит из массовой школы, который испытывает определенные проблемы, но, с другой стороны, дать зеленый свет наиболее этим сильным. Поэтому, да, делается следующим образом. Это, кстати, вещь, которая очень простая и очень приемлемая для обычной государственной школы. Я не понимаю, почему там это не делают. Вот мы объединяем 3 девятых класса, всего это 40 человек, получается, в один класс. И потом на каждый предмет мы их делим на 3 группы по уровню. Но на каждый предмет это деление другое. Ты можешь быть в сильной группе по математике, там в средней группе по истории и так далее. Это очень просто. Детям это очень нравится, все понимают, зачем это надо.
А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Радонеж» программа «Семейная гостиная». Сегодня мы говорим вместе с Рустамом Ивановичем Курбатовым и его дочкой Марией про школьников, про школьную жизнь, про наши современные школы. Я хочу сказать некую такую защиту, что есть такое деление в некоторых школах. У нас, например, есть, на конечно. Языках есть такое деление. Конечно. Даже разные учебники подобраны по уровню.
Но я думаю, что школа, о которой вы говорите, тоже не совсем обычная.
Но, тем не менее, она государственная, да, то есть в рамках государственных школ тоже делаются какие-то такие вот шаги навстречу детям и навстречу хорошему образованию, да. Все-таки вот мы обсуждаем достаточно сложный вопрос, и мы все понимаем, что в один миг ничего не изменится, и изменится ли вообще, неизвестно. А существует ли какое-то сообщество, которое вот думает про это, то есть на основе вашей школы или вообще в России?
Сложный вопрос, сложный вопрос. Я думаю, что есть много учителей, которые... Во-первых, есть родители. И родители отличаются в лучшую сторону от учителей в этом смысле. Есть хорошее сообщество родителей, разные. Родители, которые действительно хотят что-то изменить для своего ребенка. Я сейчас не говорю о тех, которые учат своих детей дома, это отдельный разговор. Но я... По реакции, например, в Фейсбуке, чувствую, что многие родители действительно заинтересованы и думают о том, какой могла бы быть школа. Это как раз тема нашей передачи, да, какой могла бы быть школа. С учителями сложнее. Конечно, была какая-то надежда на частные школы, когда они возникали, но они стали чисто коммерческими, большинство из них. И содержание образования тоже, только за деньги. А разницы нет никакой. Большинство. Есть некоторые маленькие школы, интересные, авторские, нестандартные, вот, которые каким-то образом так живут. А в государственных школах, ну, я могу только сказать, что я преклоняюсь перед стойкостью и мужеством учителей, которые вынуждены писать очень много бумаг и отвечать на все эти запросы администрации. И, тем не менее, работать. Я понимаю, что они просто иногда работают, не сильно это, как бы выводя в публичное пространство, не сильно говоря про это, не сильно афишируя. Но еще раз вот хотел бы сказать, что проблема именно в учителе, потому что вот та ситуация, которая есть сейчас, так сказать, в школе, она во многом благоприятна для учителя. Учителя очень трудно проверить. Учитель может закрыть дверь, никого не пускать, и делать то, что он хочет делать. Вот. А все остальное дальше зависит от его уровня образования и педагогической совести.
Но у учителя тоже есть же какие-то методические такие рекомендации, какие-то правила, которые он должен выполнять. Сейчас же есть бумага на любой шаг и чих.
Мы понимаем, что да, эти педагогические рекомендации можно выполнять, а можно и не выполнять. А бумаги... Никто бумаги сам не пишет. Все педагогические бумаги, планы и проекты, и отчеты, они скачиваются. Это тоже всем понятно. Поэтому на самом деле...
Виновата система.
Я хочу сказать, что учитель – это самая свободная в мире профессия. его никто не ограничивает, только зависит от своего собственного уровня и потенциала. Учитель может делать что угодно, в хорошем смысле слова, сказать, на уроке. Но он должен захотеть. Понятно, что это трудно. Но, с другой стороны, ну и результат, это другое отношение ребенка, это другие глаза, это другая интонация, как ребенок здоровается с тобой по утрам. Он рад видеть тебя, он понимает, что что-то сейчас произойдет на уроке. Школа школа это волшебное место. Это место, ну, знаете, как артисты театра говорят, там, сцена, да, вот. Школа – это круче, чем театр и сцена. Потому что приходят дети в самом таком возрасте, которые готовы да, слушать, готовы узнавать, которые интересуются чем-то. И, с другой стороны, приходят учителя, как правило, это тоже хорошие люди, которые хотят что-то рассказать. Поэтому вот эта встреча, это действительно, это прекрасное место. Другое дело, что...
Должен повыситься должна повыситься какая-то требовательность к педагогике, чтобы был более выборочный людей вообще подпускали к детям. Потому что многие люди, которые, мне кажется, терпеть не могут эту профессию, как и многие врачи, которые больше рявкают и меньше дают. Я недавно вот лежала тут в больнице, и получилось, что в одной палате лежала женщина, она преподает музыку. И она, конечно, мне такие страсти про обычную школу рассказала, что там за люди работают, и насколько непристойны иногда педагоги бывают по отношению к детям. Поэтому мне кажется, что все-таки должно быть вообще как-то повыситься именно спрос учителей.
Спрос, конечно. Ну, да, но мы договорились школу не ругать. А если уже говорить о таких политических вещах, то, на мой взгляд, все очень просто. Пока мы находимся в студии радио, да. На мой взгляд, просто надо учителям две вещи надо. Немного больше платить, чтобы была естественная конкуренция. Чтобы приходили молодые, веселые, задорные, которые хотят действительно работать по-другому и что-то изменить в жизни. С одной стороны. С другой стороны, дать немножко больше свободы. Отменить это ужасное дело производства в школе. Не проверять, как вы сказали, каждое дыхание, каждый чих. И немножко больше доверять учителю. Проверять результат, но не процесс. Вот. И вот при этих условиях в школе может немножечко, я верю, измениться все в лучшую сторону.
Я все-таки поругаю немножечко школу. Я очень люблю детей и очень много времени провожу, и мне с самого детства всегда интересовали помладше. И хотелось бы, на самом деле, может быть, и работать в школе, и с детьми работать. Но я, честно говоря, не вижу никаких ни перспектив, ни... То есть идти, если работать, то только какую-то определенную школу. В обычную школу это страшно. От тебя будут требовать какого-то невозможного результата, но при этом ты будешь не видеть никакого отдачи, какой-то благодарности, а наоборот только постоянные будут упреки и нападки родителей, заучей, директоров, злых детей, которые будут недовольны этой же системой. Так что... Я не работаю с детьми, наверное, только по какой-то этой причине. А когда я пробовала устроиться в детский садик, это тоже нужно как-то пройти какие-то. Это, конечно, хорошо, слава богу, что это есть. Там нужно было обучиться, но все равно там 10 тысяч рублей нянечкой при графике 5-2. Ну, это несерьезно, и мало кто действительно пойдет на это.
Да, конечно, я не открою, истину, если скажу, что главная проблема, видимо, вот этой организации, школы, что она стала слишком казенной и бюрократической. Вот. Но это вопрос политический.
Давайте все-таки поговорим про другой уклад школы, да? Вот вы говорите, что можно не сидеть за партами. А как в начальной школе не сидеть за партами? Например, на математике.
На математике. Мы понимаем, да, что не сидеть за партами, это не означает лежать под партами. На математике в начальной школе. Понимаете, значит, одно из... То, о чем мы не говорили еще. В школе должно быть немножко свободы, что ли, и выбора. И вот это дети очень ценят. Даже если мы даем ребенку возможность ну, маленького-маленького выбора. Вот либо так, либо так. Это уже хорошо. И вот то же самое мы делаем на математике. Время от времени, несколько уроков в неделю, у нас проходят такие уроки, когда есть на выбор ученика задания на карточках разного цвета, желтого, красного и зеленого, простого, трудные, простые, трудные и сложные, простые, средние и...
Разноуровневые.
Да, и разноуровневые, и сложные. Они, он подходит к ученику, к учителю, к тому ящику, где есть эти карточки, берет это. Ну, во-первых, это уже, извините меня, вот та физкульт-пауза, да, он встал, прошелся, уже не нужно этой гимнастики в первом классе. Вот, во-вторых, момент, что ребенок, он включает свою собственную волю, он включает свое «хочу». То есть он, маленькая пауза, да, останавливается и думает, что я сейчас буду делать? Я выберу задачу попроще или... посложнее. Понимаете? Вот это момент включения сознания. Это момент, когда он перестает быть учеником, когда он перестает быть роботом, просто вот запрограммированным существом. А он почему-то сам принимает решение. И мне кажется, это очень полезно. Это очень полезно с точки зрения, ну, я не знаю, ну, как бы такого терапевтического, что ли. Вот. Итак, это... Вы спросили, сидеть за партой. Конечно, речь не идет о том, что они где-то там постоянно ходят, но они имеют возможность двигаться, они имеют возможность, если мне задача непонятно как решается, я могу это делать вместе с соседом. И вот поэтому в школе у нас нет или почти нет психолога, потому что большинство обычных ситуаций, когда родители говорят, нам нужен психолог, решаются именно вот таким вот образом. Конечно, есть дети, которые требуют особой поддержки. Но в целом нормальный уклад и нормальная организация школьной жизни решает вот такие проблемы легкие и средней сложности. Потому что дети могут общаться на уроке. Это в начальной школе.
Что в вашей школе с отметками, да?
С отметками, да.
Да, я знаю, например, в нашей школе первые два года не оценивается. И во всех московских школах сейчас в первом классе отметок не ставят. А что
мы
дальше?
Не ставим, мы не ставим первые 6 лет. Я как учитель не ставлю до 10 класса. Но в целом мы не ставим первые 6 лет. Значит, это большая, длинная и очень такая заунывная история про оценки. Я скажу очень коротко. От оценок ребенок учится хуже. Оценки – это некие такие рукавицы или очень короткий поводок для ученика. Он, может быть, конечно, и выполняет какие-то упражнения, но все это делает как-то так механически. И поэтому, если мы хотим действительно, чтобы не просто навыки отрабатывались, а формировалась личность человека, то... необходимо как-то по-другому. И вот поэтому мы от системы вот этой 1, 2, 3, 4, 5 мы отказались. Мы отказались как от системы, в общем, достаточно армейской и казарменной, которая человека скорее вгоняет в узкие рамки, пришибает немножко. А подход другой. Подход следующий. Вот... например, закончилась некая работа. Это урок или тема. Если учитель считает, что ученик работал хорошо, если он, глядя в глаза, ему может сказать, ну, слушай, ты молодец. Вот это вот молодец, это и есть хорошая положительная оценка. Можно назвать это зачет, как угодно. И это есть некий знак родителям, что да, достигнуты определенные результаты. Если не молодец, если не хорошо, значит, тебе дается еще... некая отсрочка, дополнительное время. Потому что главное не получить там двойку, тройку или четверку. А главное, согласитесь, выполнить работу. Значит, ты сделаешь это со второй попытки. И вот, начиная с первого класса, ученики понимают, что у них есть определенные планы работы, что они должны это сделать, и они ответственны за это. Потому что мы же знаем, что такое оценка. Получил тройку и четверку, и бог с этим. Ну и ладно, и прокатит. Ничего не прокатит. Ученик должен выполнить... добиться максимально возможного. Как в спорте. Он, либо он забил гол, либо не забил. Если не забил, то дополнительное время. Либо он взял высоту, либо планка упала. И вот Вот таким вот образом. И после этого дети меняются. Они по-другому учатся, они по-другому относятся вот ко всей нашей работе. Они выполняют домашние задания, если угодно.
Как родители понимают, как учится ребенок?
Как родители понимают? Ну, а вы думаете, пятибалльная система... Пятибалльная система – это достаточно серьезный обман родителей. Потому что оценка, как учитель, я могу сказать, это, она зависит от настроения учителя, от времени дня и года, много от чего. Поэтому самое лучшее, конечно же, самый лучший сигнал и информация для родителей – это короткий, маленький, минутный, телефонный или личный разговор, когда учитель говорит о результатах. И за это, поверьте, за это время можно все понять. А если нет вот личного, так сказать, этого контакта, но если я как учитель говорю, что это хорошо, это означает, что да, мы с тобой взяли эту высоту. Мы сделали это. И для родителей это определенный знак. Мы так работаем, повторюсь, до 6 класса включительно. Ну, были некие опасения, что родители уведут своих детей и так далее. Да никто не увел.
Я учился, у меня класс, до класса 9, мне кажется, не было оценок.
Ты, наверное, не помнишь просто.
Нет, у меня были маршрутные листы.
Маршрутные листы, да.
Где были плюсики, да. Галочки. А еще такое же у нас, я помню, были задания на каждом предмете, если не ошибаюсь, проекты, которые мы делали да. неделями, которым вот это вместо домашнего задания было, это нам давалась какая-то тема, которую в конце там, следующей недели мы должны были закрыть своими трудами и силами.
Понимаете, что оценку, конечно, нельзя взять и отменить просто так. Потому что если вдруг учитель придет и скажет, работаем без оценки, то будет еще хуже. Во-первых, дети перестанут слушаться. Во-вторых, учитель сорвется и начнет кричать. Оценку можно отменять только тогда, когда меняется весь уклад школьной работы. Но в этом нет ничего революционного, то, что я говорю. Почему финские дети учатся до 7 или до 8 класса без оценок, и у них хорошие результаты? Значит, все возможно. Просто по-другому должна быть организована школа.
Еще меня в школе немножко задевает то, что детям нельзя двигаться на переменах. Угу. Современные, да, то есть бегать – это прям преступление, да. А что делать-то? Вот сидел он 45 минут свои, сидел, высидел, и тут и опять нельзя, только тихонечко да. передвигаться от кабинета к кабинету.
Знаете, ну что можем мы про это говорить? Мы понимаем, что школа – это некая системная ошибка, она задумана неправильно. Школа построена как место ограничения свободы человека – и, главным образом, свободы двигательной. И это очень плохо и для психического, и для физического развития человека. Это абсолютно невозможно. Поэтому, конечно, если посмотреть вот на это глобально, то 10 лет неподвижности, это какое тут здоровье, о чем может быть речь? Понятно, что для того, чтобы учиться лучше, дети должны как можно больше бегать. У нас физкультура фактически ежедневна. И в любое время года мальчишки играют в футбол. Я могу точно сказать о своем убеждении личном, что чем больше они играют в футбол, тем они лучше выполняют программу по математике.
Так и каждый день есть еще отдельный урок, который мы проводим на улице.
Да, да. Конечно же, да, конечно. Конечно, это очень серьезное, так сказать, искривление в программе, которые вот в современной школе, о том, что физической нагрузки нет никакой. Невозможно. Так много интеллектуальной нагрузки не выдерживает мозг ни ребенка, ни взрослого. Тем более, что это не нагрузка. Мы про это уже говорили. Это не интеллектуальный труд. Это просто интеллектуальное сидение.
Ну, в государственной школе еще, возможно, проблема в том, что это находится в городе, где нет возможности побегать на улице, потому что в школе дают не так много пространства и...
Я не знаю, сейчас выпускают ли в массовых школах на улицу. Пришкольные участки, так сказать, огромные в нашей стране. Нигде в мире таких нету территорий возле школы. Надо просто детей выпускать, бегать. И физкультура должна быть ежедневно. Это совершенно, так сказать, ясно.
Ну, тоже смотря какая физкультура. Если детей там держат в рамках и не дают перекинуться словом. У меня была история от одной девочки, которая прыгнула в длину вперед без спроса, да, ей поставили двойку, и мама долго возмущалась. Угу. Одна наша радиослушательница такая. То есть запреты, запреты и запреты везде.
Да, к сожалению, это все вот то, что вы говорите, это все вот, к сожалению, следствие того, что школа стала таким казенным учреждением.
А нет ли такого опасения, что после такой свободной школы вырастут недисциплинированные люди?
Есть, разумеется, есть. Я думаю, что мы этим грешим, и это, конечно, проблема лицея «Ковчег» тоже. Конечно, во-первых, надо искать золотую середину. Это очень трудно. И когда мы только начинали в 90-е годы, это был период, конечно же, сказать, разбрасывания камней, когда нужно было разрушить эту старую структуру, и, чтобы что-то строить новое. Возможно, были серьезные какие-то перегибы. Но в целом вопрос решается. Вопрос решается. И просто это банально, но обратная сторона свободы – это ответственность. И когда мы говорим ученику «выбирай», мы тем самым ему говорим, что ты за это потом ответишь, что ты примешь некое решение, за которое ты будешь ответственен.
Сейчас в крупных городах много всяких программ, научных шоу про физику, про химию. То есть очень много, где можно дополнительно привить интерес детям к различным наукам. Иногда это не просто сделать в обычной школе, например, учитель не понравился, и все. Ребенку учиться чрезвычайно сложно, да? И можно ходить вот на разные такие мероприятия.
Замечательно, замечательно. Конечно, да. Здесь, ну, с одной стороны, да, это проблема. Это не проблема, это преимущество крупных городов. Вот. С другой стороны, эти поездки и походы, они будут когда? В школьное время от школы?
Нет, конечно.
Конечно, нет. Потому что что происходит в школе, это, в этом смысле, сказать, это ужас. Я как директор, наверное, по полчаса в день подписываю груду бумаг, это разрешение на экскурсии. Чтобы отправить группу детей на экскурсии, там, по-моему, там 8 надо писем написать. Вот это невозможно. То есть все сделано так, чтобы, сказать, этих экскурсий не было. И нормальные школы должны, сказать, от этого уж давно отказаться. У нас специальный человек занимается согласованием всех поездок. Вот. Поэтому, конечно же, вы абсолютно правы, что родители просто не должны расслабляться. Они не должны надеяться ни на какую милость, так сказать, от школы. Вот они должны брать это дело в свои руки и заниматься им.
Задают ли в вашей школе уроки?
Немножко. Немножко. Знаете, ну...
Больше для того, чтобы как-то... повторить.
Ну да.
Совершенно незначительное количество.
Мы стараемся почти не задавать вот, в средней школе до 8 класса. Но здесь есть некая специфика. У нас все-таки школа полного дня, она до 4:30. Вот, и мы часть уроков делаем в школе. Но главный момент другой. Понимаете, мне как учителю, с одной стороны, мне, конечно, хочется собою любимым заполнить все время и пространство ребенка. И распространить себя, так сказать, и на дом, и на семью. Но надо сдерживаться каким-то образом. И я понимаю, что от домашнего задания толка никакого нет. Одни только нервы. И надо сдерживаться. Вот. А это... Вот поэтому на дом даю только самое-самое. Вот самое неожиданное, от чего нельзя отказаться никак. Любимое домашнее задание – это провести урок для родителей. Вот ты на уроке у меня чего-то узнал... научился что-то новое. И ты вот это вот расскажи родителям. Или загадки какие-нибудь загадай. Вот от этого никто не отказывается. Понимаете? То есть, да, это некое такое задание шиворот на выворот, наоборот. Если обычное домашнее задание дается детям, а выполняют его родители, как правило, ну, это все наши радиослушатели про это знают, то пытаемся дать задание... наоборот, как бы родителям, но помогать будут дети. И пускай дома дети и родители говорят о чем-то, пускай общаются. Потому что совсем отказаться от любой работы дома, это не означает, что дети будут читать книжки или там рисовать, лепить. Это означает, что дети будут играть в компьютер. И мы просто путем ограничения себя мы освободим огромное время для компьютерных игр. Это тоже не выход.
Как-то у нас передача так построилась, да, что в конце некая такая безысходность.
Да.
Вот.
Сейчас будет оптимизм.
Давайте.
Оптимизм. Школа – это самое, самое прекрасное место на свете. Я как учитель, если я вдруг, так сказать, устаю или мне грустно, Я иду в школу. Я, как директор, мог бы давно уж не вести никаких уроков, но я их веду по 2-3 урока в день. Потому что только общение с детьми дает взрослому человеку какой-то смысл. Потому что дети, они вот находятся в таком как раз возрасте и состоянии, когда, ну, они какие-то вот, ну, не знаю, может быть, больше какой-то человечности, что ли, сказать, в них. И я не говорю, что они хорошие, они могут быть плохими, могут быть хорошими, но они открыты и восприимчивы ко всему. И поэтому школа – это действительно самое чудесное место.
Ну, по сути, получается, что каждый вечер родители спрашивают, что ты сегодня получил, сделал ли ты это задание, ах, у тебя еще биология, там, литература нечитанная, и каждый вечер во многих семьях это такой мини-стресс.
Мини-стресс, да. Как бы проблема школы заключается не в том, что она школа, а в том, что она распространяется на семью. И мама превращается в учительницу, вот, а школьная кухня превращается в рабочее место, где выполняют домашние задания. Ну, что я могу сказать? Я не могу дать никакого совета родителям по этому поводу. Я могу дать только однозначно, ну, не совет, но высказать свое мнение, так сказать, учителям. Ну, постарайтесь как-нибудь все делать в классе, в конце-то концов. Постарайтесь этот учебник биологии или там физики, химии, истории читать его здесь на уроке. Это работа. Давайте же работать в школе. А дома, ну, дайте что-нибудь другое. Пускай на кухне лучше эксперимент ставят по физике или по химии, но безопасный. Никаких советов родителям. Только спокойствие. Одно спокойствие. И не сильно замешивайте себя в школьную жизнь. Не сильно берите это все на себя. Пускай школа сама, сказать, разбирается со своими проблемами. Надо оставаться, в конце концов, родителями.
А я хочу сказать, что да, у многих родителей есть такой комплекс вины постоянный.
Да.
То, что ребенок там что-то забывает, или то, что он плохо учит, да, все переносится на себя.
Конечно. Конечно. Ну, да, главное остаться мамой и папой для ребенка, потому что школа – это все-таки такое достаточно, ну, как бы сказать, грубое место. И ребенок должен где-то понимать, что его, так сказать, любят, что он может в хорошем смысле слова поплакаться, я говорю о младшем возрасте, высказаться, где его примут, даже с двойкой. Надо не забывать, что это вот твой ребенок, а не просто ученик такого-то класса перед тобой. Это что касается родителей. А что касается учителей, да, вот здесь надо серьезно подумать, дорогие коллеги. Здесь надо что-то менять.
Наша передача подходит к концу. Сегодня у нас была сложная тема, во многом неоднозначная. Я думаю, что у наших радиослушателей могут возникнуть много вопросов, комментариев. Вы их можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забывайте указывать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст ваших сообщений. Я сама, как мама троих учеников, да, вижу много проблем в системе образования, но есть и какие-то хорошести, я их так и называю хорошестями. Просто любите, берегите своих детей, принимайте их такими, какие они есть. Потому что очень часто школьный стресс ребенка переносится домой, что делать вообще не следует. Вот. И сегодня у нас в гостях был Рустам Иванович Курбатов, директор лицея «Ковчег». И его дочь Мария Курбатова, выпускница этого лицея. Спасибо, что сегодня пришли к нам, поделились. И напоследок хотелось бы услышать от Рустама какие-то координаты его учебного заведения.
Координаты – это название лицей «Ковчег». Находимся в Красногорске.
И давайте прощаться с нашими радиослушателями. До свидания.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Наша передача подготовлена при финансовой поддержке конкурса «Православная инициатива-2015». Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».